Радиомаяк.ру представляет. Человек наук.
Ну, сейчас можно сказать действительно, но, дорогие друзья, приготовьтесь к интересному путешествию. У нас в гостях Наталья Анатольевна Алексеенко, доцент кафедры картографии и
геоинформатики.
Геоинформатика, да, географического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук. Во-первых, здрасте, доброе утро.
Здравствуйте,
даже, может быть, где-то.
Здравствуйте все,
вот, доброе утро. Решили мы с вами вместе вскрыть такую огромную тему, ну, хоть начать приоткрывать картографию, потому что, надо сказать... Я не знаю, как у девочек, хотя вот девочка, собственно говоря, вы стали этим заниматься, но у мальчиков, например, карты всегда вызывали с самого глубокого детства какой-то некий сакральный восторг. Потому что в них есть же такие карты, эти карты, древние карты, планы.
Я помню, клады.
Клады, да-да, вот со школы, значит, у нас две мании было. Найти клад, естественно, и какой-то, значит, обязательно кто-то ведь рисовал что-то. И чтобы добыть этот план, ребята, это было вообще... Ты готов продать и заложить кого угодно, чтобы лишь бы вот этот вот клочок бумаги. А потом еще у нас, значит, один перец появился, который искал оружие. И вдруг он сказал, что в брянских лесах, я до сих пор помню, значит, где-то есть оружие. И у него есть план. Это не давало житья всему классу. Это какой-то ужас.
И даже до сих пор ты помнишь.
До сих пор я помню, у меня мурашки. Ну вот, но как выяснилось, что картография это древняя наука, и вообще картами занимался, как человек появился, он стал заниматься, так сказать, картами. А вот как все вместе, как наука, мы, собственно говоря, к этому не относимся. Потому что мы прикладно, я вижу, в банках, например, очень модно, не картина, они выставляют дверь карты. Ты видел, вот в банках таких респектабельных, именно карты, древние карты. Вот. А что такое картография, мы, собственно говоря, не знаем. И для чего она нужна? Карта уже все, это, ну, знаете, артефакт. Собственно говоря.
Потом, может быть, как раз на сегодняшний день, ну, все же уже открыто, да, и все уже нарисовано.
Ну, все же все есть. Ну,
зачем продолжать преподавать в Московском государственном университете?
Угу.
Что такое за наука картография?
Хорошо, я отвечу по порядку. Мне кажется, отношение к картам не зависит от принадлежности к тому или другому гендерному типу. Девочкам, например, очень интересна, наверное, карта магазинов в Париже.
О, как вы развернули. Неожиданно, действительно.
Ну, почему бы нет? А следующий...
Следующий вопрос,
нет, да? Нет, не следующий вопрос, следующий пункт. Вам, наверное, в свой день рождения как патриота будет приятно узнать, что картография — это государствообразующий фактор, влияющий на его экономическое, политическое, военное, историческое, этнографическое значение. Это я цитирую, это я не сама придумаю. Угу. Я цитирую стратегию развития отрасли картографии и геоинформатики, написанную нашим правительством. Так что как патриот вы, наверное, должны...
А я сейчас у меня в плечи совершенно другого размера стали.
Алексей с собой контурные карты носит.
Угу. И обводит
всегда. Очередной раз еще кусочек.
Надо подписывать топонимы, тогда будет лучше запоминаться.
Тогда будет толк.
Да, наверное. А как давно появились карты, правильно вы сказали, тогда же, наверное, когда появился человек. Ему надо было запоминать, где он съел вкусную клубничку, где он вчера встретил мамонта, чтобы донести на следующий год до себя, не забыть, до своих соплеменников.
Где водятся мамонты и клубнички.
То есть такая действительно совершенно практическая цель у картографии. Если говорить о картографии как науке, в определении Международной картографической ассоциации, это главный орган у нас, картография прописывается именно сначала как наука, потом как техника и как технология. В определении некоторых стран еще и искусство. Поэтому, прежде всего, это наука, потому что без научной составляющей совершенствовать и продвигаться, так бы и рисовали на стенах пещер или вот на бересте.
А теперь, если вернуться к вопросу о том, что нам кажется, что мы в таком уже живем мире, где не осталось неизведанных уголков, нанесенных, значит, на карту. И как будто вот они, есть эти карты. Спасибо, всем спасибо, все свободны, потому что больше не осталось ни единого места, куда бы ни...
Ребят, ну спутник есть,
карандаш,
ну, вот, грубо говоря.
Картографа, да. Значит, до чего бы не дотянулся.
Вы отчасти правы. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Да, закартографировано много что. Из космоса видно точно очертания материков и островов. Это давно нанесено на все общегеографические карты. Но есть еще такое понятие, как тематические карты. Вот магазины в Париже то закрываются, то открываются. Карты mm-hmm. надо обновлять. Mm-hmm. Происходит землетрясение. И даже те карты, которые были созданы вот на уже видимые объекты, приходится пересоставлять, потому что то Курильские острова поднялись на 6 метров, то Балтийский кристаллический щит до сих пор поднимается.
А вот согласно статистике, Мальдивы уже пропали с карт будущего?
Я в карты будущего не заглядывала, я не очень люблю гадать.
Карты Туро, это не то, Вера, другое.
Мне кажется, картографы, вполне глядя на геообстановку, зная, насколько, например, острова уходят ежегодно под воду, в океан, могут легко уже карты будущего составлять.
Они называются прогнозные, да, там причем еще деление внутри прогнозных карт весьма вероятностного прогноза, совсем невероятностного прогноза. Но жизнь оказывается немного сложнее. Не знаю, сталкивались вы с этим или нет.
Иногда бывает, да.
Вот. И получается, Каспийское море поднималось, мелело. Мы все хватались за голову, и тут начало резко опускаться, и опять все обводняется, там Волга наполняется. В общем, карты прогноза можно строить, будет он весьма вероятностный, оправдан или нет, это надо уже будет смотреть.
А вы знаете, извините, просто чтобы не забыть, это, на мой взгляд, очень важно, для меня вещь очень важная. Смотрите, мы действительно сказали, что карты, там все помечено, все есть, практически, так сказать, спутник все это проверяет, дальше развиваться. И вдруг я понимаю, что как так, вы меня навели на мысль, ведь очертания государств меняются, вот в чем все дело. То есть мы живем настолько изменяемом политическом мире в этом смысле, и мало того, мне кажется, что как раз рубеж вот этих тектонических сдвигов, как будут меняться государства, мы как раз живем вот этот период. Мало того, ну, например, если вспомнить Крым на картах британских и французских, он уже существует как российская территория. И это очень сильно сколыхнуло общественность, потому что, с одной стороны, территория не признанная, а картографы к этому относятся как к факту. Представляете, то есть они находятся
или
в неком противоречии.
Или наоборот, ходят легенды, например, в Таиланде, что король Таиланда специально на некоторых картах вот это место страшное под названием Паттайя, значит, обведено так, что оно как будто не входит в территорию Таиланда для того, чтобы, так сказать, от него несколько дистанцироваться. Опять же, может быть, это мифы, может быть, нет. Одни вносят регионы, которые еще, может быть, не являются, а другие выносят за рамки собственных регионов вроде бы совершенно свою часть. Ведь это тоже о картографии.
Вы ничего странного и нового не говорите. Карты.
Это скучные люди.
Слушайте, с нами вообще разговаривать скучно, потому что вы это все знаете. А мы для себя открываем. Я сейчас гордо... Слушайте, я об этом гордо очень говорил, но понял, что я сказал фигню, конечно.
Нет, почему? Абсолютно нет. Карты несут на себя, вот помимо того, что сказано в первом определении, много какой нагрузки. И в том числе карты... Они до сих пор считаются юридическими документами. Конечно, никто сейчас уже не будет переносить границы государства, если увидит карту там, 1783 года, на которой там, наша территория принадлежит Китаю. Нет, ну, прецедент спора есть, и это всегда спорный вопрос. И я могу привести пример, допустим, о переименовании Японского моря. Корея ведь не соглашается с тем, что это Японское море. А что делать, доказывает, приносит в ООН, в ЮНЕСКО карты предыдущих веков издания, где написано, что это Восточно-Корейское море, хотя бы так.
Вьетнамцы, между прочим, свой кусочек океана Вьетнамским морем называют и никак по-другому.
Ну, это они называют, да, международные организации. Вот этот вопрос юридических документов, а вопрос о короле Таиланда... Карты еще, конечно, несут идеологическую подоплеку всегда, начиная от монастырской, да, наверное, раньше, чем монастырская картография. Идеология в картах очень хорошо доносится до тех людей, которые даже читать не хотят, а только смотрят. Такая религия для бедных.
А как развивалась карта? Давайте вот этот путь весь. Значит, первый, это, я понимаю, период, это первобытные общины, когда, значит, уевшийся мамонтом отец уснул, и ему надо добраться домой. И он знает, что он доберется, потому что у него есть план на камне нарисованный. Потом мы вошли в уже цивилизационное состояние, это, так сказать, если вспомним...
Сделали с камня отпечаток.
Не-не, ну, мы вспомним Египет у них. Ведь карты же, представление о пространстве у народов же отличалось. Если взять цивилизацию древнего Египта, греков, предположим, и китайцев, это абсолютно разные миры, вот в принципе. Вот я никогда об этом тоже не задумывался. Извините, сейчас опять какую-нибудь что-нибудь скажу, прям боюсь даже.
Нет, не бойтесь.
Но представление об изображении, например, вот я не случайно это сказал, китайское изображение человека, древнего египтянина изображение, вот это вот плоскостное, и изображение греков, как они представляли себе, разные. Значит, и карты у них разные должны были быть.
Если говорить об общих тенденциях, нет. Все-таки видели мир, рисовали плоским и достаточно одинаково. Я задумывалась над этим вопросом. Мне так, я не искала подтверждения. Я представляю немного себе вот картографию тех и других регионов. Мне кажется, нет, тенденции одинаковы. Давайте я с этапа начну. Вот когда мамонтов перестали бить, стали выходить на порог своего дома и... Вечером, когда уже нечего было, когда все дела домашние переделаны, это были явно не дамы, а, наверное, мужчины, они смотрели мечтательно на звездное небо и каждую ночь замечали или каждый вечер, что звезды перемещаются. Тот, кто думал, замечал какую-то тенденцию. Появились карты звездного неба. Они появились раньше, чем карты окружающей территории. Во всяком случае, те артефакты, которые до нас дошли, говорят об этом. И глобусы звездного неба появились раньше, чем глобусы Земли. А вот тогда, когда человек стал изображать сферическое небо, он уже перешел к теории проекции. Это сфера, и ее надо отобразить на плоскости. Древние понимали. И китайцы, и египтяне, и греки. Рисовали на плоскости, да, действительно плоское. Но
разворачивая
понимали, что,
это да, небо.
Как перейти от сферы, с какими разрывами, где-то сжатиями. Это было известно еще во втором веке до нашей эры. До нас дошли эти сведения, может быть, раньше было известно. Отличалась территория. Естественно, восточные люди рисовали океан и свои территории. Греки, египтяне, Средиземное море, север Африки, юг Европы. Вот это то, что мы сейчас, о чем мы можем говорить, то, что мы видим, то, что до нас дошло. Что до нас не дошло, не знаю, в картах. Карты дают иногда нам какие-то поводы для... размышления, есть там карты-загадки, которые мы не можем распознать.
Ну, ух ты, а вот это самое интересное. Алексей, внимание, что такое карты-загадки? Что это за загадки, которые, видимо, были загаданы для вас сегодняшних картографами прошлого?
Не знаю, я думаю, что
прошлого.
Они хотели донести до нас свои знания просто, а мы пока еще не можем найти ответы. Был такой знаменитый турецкий адмирал Перерейс в 17 веке, который... создал карту. Ее нашли не так давно, там, 150 лет назад. То, что это рука Перерейса, никто не сомневается. Графологи знают его руку хорошо. Он создал много навигационных атласов. Так вот, на этой карте изображена Антарктида безо льда. Точно ее очертания в районе Южной Америки и Африки совпадают по многим исследованиям, даже не российским, американским и норвежским, которые туда отправляли экспедиции, с нынешним очертанием Антарктиды.
Ну, кажется, что он просто пил кофе, туда вылился горячий напиток, и, собственно, льды растаяли на его карте.
Превратились в какой-то цвет.
То есть никакой вроде как и
вот
загадки.
До этого мы еще...
А вы чаще к нам приходите. Мы вот мыслим другими категориями. Не научными, да.
Житейскими.
Импульсивно. Товарищи, хочется вот что спросить. Знаете, действительно, вопросов вдруг оказалось больше, чем мы думали. А вот карты, Вера сказала, вот такие вот тайные, таинственные, сакральные. Например, специальные карты острова Сокровищ. Ну, в кавычках имеется в виду. Потому что пираты, ведь они же прятали много, действительно. У них были тайные стоянки, у них были, естественно, эти клады. А карты действительно существовали? Потому что во всей литературе, самой такой вот забористой, везде этот сюжет присутствует.
Я могу высказать свое личное мнение. Не очень интересовалась кладами. Да, я тоже читала эту литературу с увлечением. Я думаю, что, конечно, существовали. Вы же понимаете, что человек осваивал Землю вот эту круглую и большую с помощью плавательных средств. Естественно, моряки создавали карты. Причем в какое-то время, более позднее, там 16 век, их уже продавали. А до этого карты были настолько секретными. Я первый доплыл куда-то. Я знаю, нарисовал этот путь. И я никому не скажу. Я эту карту вот здесь на стуле железном сундучке. Если на корабль нападали пираты, это было такое правило морское. Первое, что делал капитан, уничтожал сундучок с картами, потому что если он останется жив, он еще раз ее нарисует. А если пираты захватят карты, то они доплывут до вот этих сокровищ, там, не знаю, индейских специй, еще чего-то. А поэтому, если не сундучки с бриллиантами или с изумрудами на дне моря, то сундучки с картами топили точно. И, наверное, вы в той же литературе читали, что сложно было найти клад, непонятно, где, как, на карте есть, а где это место в мире. Были разные системы отсчета. Мы сейчас все знаем Гринвичский меридиан, экватор, все так здорово, но никто же не говорит, что это было всегда. Были у каталонской школы картографии одни системы отсчета, у португальской, хотя это рядом, другие, у испанской там третья.
Ну, понятно, один моряк плыл и считал там это днями расстояние, ну, грубо говоря, там, не знаю, узлами, прошедшими кораблем, кто-то, я не знаю, ну,
солнцами,
сменой,
ну, как, конечно, звездного,
да, звездной карты, кто-то,
вот,
да?
Все... Звездами. Да, потому что как ни отрази, шагами или милями, это просто точность будет, да, кто-то на 2 километра ошибся, там, или на миле, кто-то на 3, кто-то точно.
Ну, нам, конечно, страшно интересно, остались ли карты с сокровищами до сих пор, может быть, неразгаданными в том числе. Говорим мы сегодня о науке картографии, доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Наталья Анатольевна Алексеенко у нас в гостях. Сразу же после новостей мы продолжим.
В Москве 10:30, в студии с новостями Людмила Баргова. Здравствуйте. Среди погибших при теракте в столице Мали есть российские граждане. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. После того, как будет получена достоверная информация о числе погибших и именах, МИД сделает соответствующее заявление, добавила Захарова. Накануне порядка 10 боевиков захватили в заложники 170 человек в гостинице «Рэдисон» в столице Мали, Бамако. В результате нападения погибли 19 человек, еще 7 пострадали, уничтожены 2 боевиков. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, присягнувшая на верность исламскому государству. В стране объявлен режим чрезвычайного положения. В турецкой Анталии задержаны 3 подозреваемых в причастности к терактам в Париже. Это предполагаемые боевики исламского государства, пишут местные СМИ. Отмечается, что 26-летний Ахмед Дахмани, бельгиец марокканского происхождения, был задержан во время попытки заселиться в 5-звездочный отель. 2 других подозреваемых должны были встретиться с Дахмани и обсудить с ним его безопасное возвращение в Сирию. Все они пересекли границу Турции с поддельными паспортами. Американская компания Tesla отзывает с мирового рынка все проданные ею седаны Model S из-за возможной неисправности ремней безопасности. Как сообщает ТАСС, эта акция затрагивает все 90 тысяч электрокаров, которые были проданы в США и других странах. Ремни безопасности, как считают специалисты, могут неожиданно расстегнуться. Такие подозрения появились после того, как у владельца одной из машин в Европе сообщила представителям Tesla, что у нее расстегнулся ремень, когда она повернулась, чтобы поговорить с пассажиром. В результате инцидента никто не пострадал. Технические специалисты осмотрели уже около 3000 электрокаров, однако не обнаружили неисправностей. Несмотря на это, в Tesla считают, что проверить нужно все автомобили.
Вера, Надежда, Алексей, человек наук.
Ну, хвостунов на мороз, говорили, Алексей Алексеевич.
Не-не-не-не-не-не. Мы тут хвастаем, кто чего любит. Какое-то счастье, когда совпадает профессия с хобби.
Знаете, обычно делятся, знаете, у меня несчастье, а у меня вот еще больше несчастья, чем у тебя.
Не-не, да в поликлинике бабушка сидит, рассказывает.
А мы сегодня, за кадром делимся любимыми работами, любимыми делами, любимыми хобби, которые... И каждый пытается переплюнуть другого, но переплюнуть нашу гостью невозможно, потому что хобби, Алексей Алексеевич, у вас и у меня... В общем-то, тривиальные.
Тривиальные.
А вот картография — это совсем другая история. Об истории картографии как раз сегодня нам и рассказывает доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Наталья Анатольевна Алексеенко. Еще раз доброе утро.
Доброе
утро. Откуда такая страсть, как сказал Алексей Алексеевич в начале программы, у девочки к картографии?
Пришло. пришло просто по мере работы с картами. Чем больше узнаешь, тем больше любишь.
И, судя по всему, это какая-то невынужденная любовь, а абсолютно честная и настоящая.
Да,
вот. Но она детская любовь. Вы по работе с картами начали общаться? Или где-то в детстве вдруг где-то увидели что-то, какой-то отрывок пришло? Потому что они же сами все карты, когда ты особенно не понимаешь в них ничего, вот меня они завораживали в детстве. Я ничего не понимал, особенно иностранные карты какие-то. Как у вас это произошло вообще?
Меня тоже они в детстве завораживали. Я думаю, они всех завораживают. Я не знаю человека, который бы картам...
Но кого-то завораживают настолько, что...
Потом. Я поступила на географический факультет, абсолютно не думая, что я стану через год картографом. Мы выбираем специализацию после окончания первого курса и после прохождения многих полевых практик.
А кто шел в картографы вот среди ваших однокашников?
У нас на кафедру картографии всегда конкурс на географическом факультете. Всегда идут те, кто, в общем-то, немного знает математику. Может быть, когда я учился, еще и физику, потому что там все-таки от оптики-то тоже мы зависим. И, все, собственно говоря, отбор по баллам. Считалось, что картография — это престижная кафедра, в общем-то. Если у тебя хорошие баллы, ты туда проходишь. И чего же другое выбирать?
А вот на тот момент какие были перспективы, когда ты выбирал картографический факультет? Вот вы закончите и станете, говорили вам...
Миллиардером.
Примерно так, да.
Женским.
Миллиардером. Я тогда не задумывалась, сейчас я студентам говорю, я еще не знаю ни одного, в истории даже, не то что рядом, картографа-миллиардера и даже миллионера. Это более-менее деньги, ты всегда найдешь работу, потому что это ремесло. Не будет человек жить без сапог, не будет он жить без карт. Один отдельно взятый человек будет жить, общество без карт невозможно. Угу. Поэтому работа всегда будет. Я вот на втором курсе, вот вы правильно сказали, я девочка, я не задумывалась о миллиардах. Вот мне казалось это интересно. Ребят, мне красиво, это все-таки искусство.
Да. Вот
это...
давайте к красоте как раз вернемся. Да. Извините, Вера Николаевна, вы все хотите про образование спросить, а мне карты интересуют.
Давайте, Алексей.
Я читал. Сейчас вы опрокинете опять мои потрясающие знания, да, что Леонардо да Винчи, человек гениальный во всех отношениях, он отметился везде. Он себя как живописец ставил на 16-е место в своем реестре дел, которым он занимался. Значит, я читал, что ему принадлежит идея, например, отсвечивания карт, то есть возвышенности и низины, зеленые, светло-зеленые, красные, желтые тона, вот эти, которые мы хорошо знаем, что, в принципе, он... Человек, который занимался фортификацией, естественно, обращал внимание на рельеф местности. И что вот эта идея как раз...
принадлежит ему.
Да. Угу. Так или нет?
Леонардо да Винчи создавал карты, которые мы называем карты-картины. Безусловно, он к картографии имеет какое-то отношение. Те карты-картины Леонардо да Винчи, которые знаю я, черно-белые. Угу. Тогда еще послойной окраски рельефа не было, если вы говорите о ней. А если вы говорите о подсвечивании вершин, может быть, есть такой способ светотеневой отмывки, светотеневой пластики рельефа, когда лампу или источник света ставят в различные углы карты и с этой стороны рисуют тени.
Такой 3D-объем такой.
Да. Леонардо да Винчи, конечно, не позиционировал свои произведения как карты, на них нет сетки координат, но мы их воспринимаем как карты-картины, потому что там некоторые элементы даны в плане, некоторые в перспективе, некоторые в плане, что дает картографам всегда основание вот еще и это считать картами. Пусть этого будет больше, пусть карт будет больше. Альбрехт Дюрер тоже оформлял.
Да, кстати говоря.
Он оформлял произведение Меркатора, участвовал в его космографии, в оформлении.
Угу. А давайте шаг назад, до эпохи Возрождения. Например, я видел карту Ближнего Востока, куда устремились крестоносцы. Она, конечно, такая странноватая. Как по ней найти место было, потому что первый крестовый поход практически пешком был сделан. Это они не плыли туда. Ведь кто-то составил это, и это больше похоже даже не на карту, а на некий план. Хотя расстояние от Европы до Ближнего Востока, до Иерусалима огромные. Они долго шли там, предположим. Это откуда взялось? Кто принес эту карту в Европу оттуда, чтобы сказать, идите туда, завоевывайте гроб Господень?
Если бы я ее увидела, Алексей Алексеевич, я бы, может быть, бы я сказала, кто ее принес.
Как не видели?
Алексей, но одна если куртизанка ходила мимо, значит, мимо кавалера. Да, да.
Я думаю, что у крестоносцев была не одна карта просто. Я как именно говорить, это точно. А карты как карты с очертаниями Средиземного моря, Северной Африки, Италии в виде сапожка были еще во втором веке до нашей эры, во втором веке нашей эры. А потом наступили такие темные времена, которые мы называем феодальной эпохой, да, и эти карты стали не нужны. Человек не перемещался на далекие расстояния, не плавал. Но это так называемые времена монастырской картографии христианства вот в европейской части.
Средневековье. Где,
ну, такое еще, да, темное совсем. А арабская наука, и в том числе и картография, выходит на первые позиции, ну, картография в мире, картография да. арабская, выходит на первые позиции, потому что ислам, молодая религия, начинает завоевывать территории, начинает их картографировать, в том числе и на занятых территориях, используя вот те древние карты, переводя их в арабский вид. Может быть, поэтому вы говорите, что они странные. Коран запрещал изображать все несимметрично, не... Ну, то есть, наоборот, надо, чтобы господствовали идеи симметрии, все рисовать только с помощью прямых либо дуг окружностей. Поэтому карты были странные. Они были понятны. Если знать, как их составляли, да. то понимаешь, там что-то получается наоборот. Очертания береговой линии прямые, а меридианы кривые. Координаты географически те же самые.
Хотя мы привыкли видеть их наоборот, да, очертания кривыми, а меридианы прямыми да. линиями, да. Вот вам, Алексей Алексеевич.
Вот мне, Вера Николаевна.
Вот вам. Спрашивают наши слушатели, как вы относитесь к утверждению, что на всех картах Африка уменьшена, а, например, Евразия и Северная Америка увеличена?
Я
а ну, отвечайте, наука!
Я отвечу, конечно же. Я к этому утверждению отношусь, наверное, никак. Извините, есть теория проекции, теория искажений. Не бывает карт без искажений. Ни одной вообще нет. Либо искажается Африка, либо Америка, либо площади, либо углы. Что-то обязательно должно искажаться. Это надо принять. И поэтому, когда мне говорят, знаете, ваши карты, ну, словами Гекльберри Финна, врут. Это я цитирую, это не мое слово. Я соглашаюсь, конечно, они не могут не обманывать. Вот реально не бывает карт без обмана. Что-то там надо сделать неправильно. Ну, не так, как это видится из космоса.
Ну, это же, конечно, это безусловно, потому что все равно это есть некое представление и, ну, некое переложение.
Модель.
Конечно, да. Символы.
И земля круглая, а карта и экран, даже если это электронная карта, то это плоская. И поэтому искажение.
Вот до нашего интервью, когда мы общались в достудийном пространстве, вы сказали, какой-то есть способ, как запоминать название, да, или, ну, в принципе, как смотреть карты для того, чтобы понимать и смочь воспроизвести что-то.
Ты сказал, я забыл, ты показал, я запомнил.
Я записываю, потому что сейчас небольшая пауза,
сказали,
и будем разбираться.
Вопрос так, вам сказали, вы поняли?
Конечно,
вообще?
Алексей Алексеевич, хорошо, если мне показали, я запомнил. Вот о чем картография.
Сказали, вы сразу стерли.
Если вам король Таиланда показал.
Вера, Надежда, Алексей.
Слушайте, ребят, ну, действительно, разговор интересный. Время, к сожалению, как всегда, остается все меньше и меньше. Мы говорим о картографии и говорим о картах, естественно, есть уж о картографии. Мы говорим, вспомнили сейчас и средневековые карты, которые, собственно говоря, в основе своей дошли до нас в форме переработок арабских, потому что, так сказать, у них же много и астрономов было, как вы сказали, молодая религия, которая пыталась во всех формах утвердиться, там, предположим, и сделать мир таким, каким они его видят. Если вернуться к европейской традиции, например, параллели появились ведь раньше, чем меридианы, потому что долгота и широта в картах, это же было в одно время очень серьезной проблемой. Как это можно было сделать? Я читал тоже книжку, привет, я столько прочел, и все впустую.
И похоже, все, да.
Все впустую, да-да-да.
Нет, что вы, знания не бывают лишними никогда. Вы, наверное, говорите о определении координат на местности, потому что долгота и широта появились на картах очень давно. Был такой еще практически во времена Пифагора.
Угу.
Совершенно случайно. Известное тогда изображение Земли. При вычислении чего-то, допустим, площадей, поделили сначала на две части, на диафрагму. Провели перпендикуляр к ней, чтобы считать первая четверть, вторая. Как система координат, она была известна древним грекам. Потом был такой ученый еще Эратосфен. Он на этой карте или на подобной, того же самого Средиземного моря, прочертил 7 параллельных линий с интервалом в полчаса, как вставало солнце. А потом еще перпендикуляры разбил на клеточки. И оцифровал, как оцифровывали древние греки, круг на 360 градусов. Следующий ученый назвал это долготой и широтой, просто потому что известное тогда изображение Земли было длиннее, чем шире. А вот определять на местности по звездам широту стали, в общем-то, достаточно давно, а долготу только тогда, когда появились точные часовые механизмы.
Угу.
Когда появились хронометры, их можно было возить с собой, понимая, какое сейчас астрономическое время, как далеко ты откуда-то отплыл. С долготой было очень сложно. Еще карты 17 века, 18-го, многие без долготы.
Вот долгота, да. Есть такой роман удивительный Умберто Эко, называется «Остров накануне». А вот там как раз история поиска вот этой вот долготы. И, знаете, удивительно, что ведь если вот снизу вверх, это же долгота, правильно? Вот эти вот.
Севера на юг.
Чтобы, нет, нет, ребят, я сейчас объясню.
Сверху вниз,
я сейчас вам объясню, потому что есть временные пояса же, временные. И там остров находился уже в другом временном поясе. И если он на корабле, он выплывал на лодке и приплывал на остров, например, мы понимаем, что он находится в завтра уже. А потом там что-то брал и плыл обратно. Он там один жил. Плыл обратно и оказывался во вчера. Очень интересная просто метафора такая, представляете? С одной стороны, это условность, а с другой стороны, так оно и есть.
С другой стороны, когда ты летишь из Японии в Россию,
ну да.
Ты прилетаешь в аэропорт в то же время, также в 8 утра, во сколько ты вылетел из Японии. Вот, собственно, во вчера, по большому счету, ты пробыл где-то эти 8 часов, неизвестно где. Понимаешь? Вот тебе, пожалуйста. Не обязательно. А, ну ты ничего не понял.
Нет, отлично. Нет, нет, почему? Я все понял. У меня следующий вопрос просто зрел. Ну, давайте, если хотите, вы спросите.
Тут про тайны.
Извините, конечно, тайны, пожалуйста, скрывайте.
Давайте. Действительно ли до сих пор картография и вообще все, что с этим связано, курируется особыми отделами?
У нас в государстве, как в любом, я думаю, развитом государстве, есть закон о государственной тайне. И кое-что, что изображается на государственных картах. У нас есть государственная картография и негосударственная. То, что изображается на государственных картах, подлежит закону о государственной тайне, подпадает под закон о государственной тайне, да, безусловно.
А чем негосударственные карты отличаются от государственных?
Негосударственные мы с вами можем сейчас взять, составить, напечатать и продать. Государственные карты издают государственные предприятия. Сейчас, к сожалению, у нас их нет практически. И они не продаются в магазинах. Они, я открою, наверное, тайну Поля Шинеля, они есть в интернете. Но мы не имеем права ими пользоваться. Об этом, наверное, знают немногие. Вот. Мы не имеем их права использовать. Ну, смотреть на них можно, конечно, а воспроизводить, что-то делать по ним. Нет, это касается масштабов крупных, это касается в большей степени такого элемента, как рельеф. Самое секретное на государственных картах — это изображение рельефа. И не говорите, что он виден из космоса. Это пока еще сделать нельзя, поэтому он секретен.
Я хотел следующий вопрос задать по поводу рельефа.
На семи холмах.
И дальше не надо. Ну, каких холмах? На семи, вам сказать. На семи холмах. Достаточно все уже. Следующий вопрос, да? А вот как изменилась карта в связи с тем, что человек сначала думал, и греки думали, что Земля круглая, и она вращается вокруг Солнца, потом изменения были в сознании человеческом, что, оказывается, Солнце вращается вокруг Земли в Средневековье, кстати говоря.
А как на самом деле? Сейчас мы узнаем.
Да-да, нет, но ведь тоже карты же менялись в связи с этим.
Нет? Нет. Земля-то оставалась круглой, и та часть...
А черепаха?
Это было до того.
Вот.
Это было до того. После того, как она стала круглой. Нет, конечно, во времена монастырской картографии опять округлость земли ушла. Когда у нас карты создавались только в монастырях и иллюстрировали то, что... Что от них ожидали религиозные деятели, тогда они опять стали плоскими. А вот только мы, это человечество, вышло опять в открытое море, 14-15, ну, эпоха Возрождения, и стало понятно, что плоские карты приводят не туда, куда ты собирался приплыть, и кривизна Земли стала учитываться. Ну, спустя какое-то время стало понятно, что Земля круглая. Опять стало понятно второй раз человечеству европейскому.
А прикладная картография, друзья, снова интересуются наши слушатели. У меня сын 10-классник, хочет поступать на геофак, записался на подготовительные курсы, ходит. Родственники не понимают его выбора, не понимают, что он будет делать потом. Говорят, что, наверное, мальчик просто хочет путешествовать. Что ответить таким родственникам? А мой вопрос в дополнение. В каких областях сегодня нужны картографы? Вот где действительно он сможет себя реализовать?
Я понимаю, что маму не утешит начало ответа. Мои родственники меня не понимали и не понимают.
До сих пор не понимают.
Да. А вопрос второй, где можно найти применение картографа, мне часто задают, и я всегда отвечаю, наверное, пространно, могу потом уточнить. Там, где нужно знать, что и где, везде нужны картографы. В любом министерстве. Все, что связано с территорией, если нужно визуализировать местоположение, связи, доехать от одного города до другого, довезти товары морем, поездом, самолетом, где расположены банки, магазины, как они видят друг друга, не видят далеко, близко.
А потом уже решили, что карта — это же не только местность в том смысле, что где реки, где озера, а где дороги, а это про где храмы, я не знаю, где магазины, где...
Заправки, Вера Николаевна.
Абсолютно точно, Алексей Алексеевич, конечно, абсолютно точно. Слушайте, больницы, да.
Да, а много не вскрыто.
У картографов очень избито выражение. Картографировать можно все от геологии до идеологии.
Ой,
все, вот это отличное.
Слушайте,
окончание нашей беседы.
Как доцент вовремя кафедры, вам пришло в голову это?
Доцент кафедры картографии, геоинформатики, географического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Наталья Анатольевна Алексеенко. Спасибо вам огромное.
Спасибо, спасибо вам за то, огромное, что вы проявили интерес к моей любимой науке.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.